Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бог продает одежду». Сегодня вторая часть, заключительная. В конце первой части мы говорили с вами о покрытии сестрами головы. Почему я обо всем этом говорю? Некоторые из сестер, как я выше отметил, покрывают голову при праздновании вечери, а другие не покрывают. Наверное, те, которые голову покрывают, имеют больше познаний в слове и больше богобоязни. Но оставим пока этот вопрос в этом состоянии. Здесь я хочу отметить, что один из старших братьев собрания, куда мы с женой ходим или ездим, говорит: «Но мы никому не говорим, ты должна голову покрывать. Мы сознательно не говорим об этом, вернее, не принуждаем. Слово Божие говорит: делайте это ради ангелов. Сколько любви ты имеешь к Господу Иисусу, сколько? Ценишь ли ты Слово Божие больше, чем свое мнение?» Братья и сестры, Библия не говорит о том, чтобы мы сестрам нужду причиняли. Я не желаю этого. Но прекрасно было бы, если бы те сестры, которые до сих пор не покрывали головы, сами обличили себя и развили в себе любовь к Иисусу. Как прекрасно было бы это! Пожалуйста, прекратите пальцами показывать на других. Так рассуждает этот старший брат. А я говорю, рядовые члены собрания не имеют, конечно, права поучать других и показывать на них пальцами. Но старшие братья обязаны учить собрание во всех отношениях, включительно и по вопросу покрытия головы сестрами, но не оставлять решение этого вопроса на произвол. Обличение должно, конечно, совершаться в любви через Господа Иисуса. Поэтому повторяю, что обличение членов собрания не совершается произвольно одним членом другого или других. В послании апостола Павла Титу мы встречаем это обличение 3 раза, но одновременно во взаимосвязи с ободрением. И если Господь Иисус обличает, то Он делает это только из любви. Приведу по этому поводу 2 примера из послания евреям. Глава 12, стих 5. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». А также стих 11 этой же главы. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Это же хорошо! Все те, которые в этом обличении и наказании научены и натренированы, получают мирный плод праведности. Напоминаю вам выше приведенную строчку из молитвы. «Christi Blut Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid», что значит «Кровь Христа и праведность Его – это мое украшение и почетный мой наряд». И в Откровении 3.19, где Святой Дух говорит о Лаодикийском собрании, мы читаем по вопросу обличения следующее. Откровение 3.19. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Какую Божью славу мы видим в обличении грехов? Не для того, чтобы детей Божьих обнажить, но для того, чтобы им помочь. Это является содержанием Слова Божьего в этом вопросе. А теперь мы переходим к 3-му и последнему пункту. Желает ли Господь Иисус покрывать? Конечно, У нашего покойного брата Вернера Бертмана я выучил такое фундаментальное предложение, которое гласит: «В Ветхом Завете грехи покрывались, а в Новом Завете они убираются, прощаются». Это библейская истина. А что касается вечности, то ты не можешь даже малейшего греха туда унести. Это невозможно. Для этого Бог слишком свят, чтобы там еще грехи пребывали. Ничего из твоего существа, твоих поступков, твоих мыслей, мотивы твоего сердца, которые так или иначе чаще всего плохие, ничего из этих понятий не может перед Богом устоять. Все должно быть убрано, все должно быть здесь на земле прощено. Но пока мы живем на этой земле, необходимо также покрытие. В отношении этого покрытия Бог заботится. Об этом читаем в первом послании Петра 4 стих 8. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Повторяю этот стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». А в послании апостола Павла к римлянам читаем по этому вопросу еще конкретней. Глава 4, стихи 7 и 8. «Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженны, чьи грехи покрыты. Кровь Христа и праведность — это мое украшение и почетный мой наряд. Запомните, дорогие братья и сестры, Господь Иисус обличает через свой свет. Вернемся еще раз к Бытию 3 и посмотрим, как Господь Иисус обличает первых людей, как Он это делает, и станем Ему подражать. Очень важно, чтобы мы знали, что Слово Божие желает тебе и твоему соседу самого лучшего. Бытие 3, стих 8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Голос Господа. Как часто ты прятался от голоса Господа? Не существует ли много мест в Библии, в которых мы читаем, что ты отворачиваешь глаза от Господа? Где ты говоришь: «Это не для меня написано, а для Израиля». Или ты говоришь: «Это Ветхий Завет, и нас это не касается». Ты это говоришь, хотя точно знаешь, что вся Библия написана для нас, детей Божьих. «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Спрятался. Через всю Библию доходит до нас голос Господа Иисуса. Знаешь ли ты, осознаешь ли ты, что ты прячешься от голоса живого Бога? Нет ли и в Новом Завете таких мест в посланиях, которые ты неохотно читаешь, потому что они нас обличают? К примеру, послание Иуды или второе послание Петра, глава 2. Можно много других таких мест перечислить. При этом отмечаю очень важный факт. Господь Иисус говорит всем нам для добра, ведь голос Его добрый. Но нет, мы тем не менее маскируемся сплетениями из смоковных листьев и так поступаем, как будто нас это не касается. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Я так радовался и постоянно радуюсь этому месту в Библии. Воззвал Господь Бог. Господь Иисус не шептал, а когда Он стоял у могилы Лазаря, то тоже воззвал громким голосом: Евангелия от Иоанна 11:43. Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» Поэтому Святой Дух и призывает, как я выше отметил: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» Ефесянам 5:14. Адам и Ева спрятались между деревьями рая. И ты, который прячешься от голоса Господа Иисуса, выходи из этих деревьев твоих тайных мыслей. Будь честным перед Иисусом и приходи к Нему. Еще время благодати продолжается. Еще Господь Иисус говорит: «Приходи еще сегодня к Нему». Послание Евреям 3:15. Доколе говорится: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Как я радуюсь, что Господь Иисус еще зовет к себе погибших грешников. Господь Иисус зовет Адама, а он отвечает: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». Господь Иисус говорит: «Ведь я же тебе говорил, а теперь ты мертв». Нет, нет, Господь Иисус мог бы так сказать только с нашей точки зрения, но в действительности Он сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Все же какую блаженную манеру обращения с людьми мы наблюдаем у Господа Иисуса. Ведь эта фраза, с которой Господь обращается к Адаму, намного лучше, чем если бы он резко упрекнул его за его непослушание. Но Адам отвечает: «Жена, которую ты мне дал, она дала от дерева, и я ел». Таковы обстоятельства и в нашей жизни. Всегда другие виновны. Ведь это нам всем знакомо, не так ли? Дорогие братья и сестры, я так рад и благодарен Господу Иисусу, что Библия, Его Слово, уже в самом начале, в Бытие 3, может сегодня говорить к моему сердцу. Возможно ли это? Это обстоятельство и сегодня еще совершенно актуально и действенно, как и тогда по отношению к Адаму. Обстановка ни на миллиметр не изменилась. Господь Иисус реагирует на эту ситуацию таким образом. «И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“» Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“». Возможно, при чтении этой истории нам уже бросилось в глаза, что Господь Иисус не спрашивает змея, а что Он делает? В стихе 21 Он покрывает Адама и Еву. Покрывает. Но поскольку съеденный Адамом и Евой запретный плод имеет решающее негативное значение для будущего, для всего человечества, то Господь Иисус говорит змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Стих 15. Возможно, Адам ожидал, что Господь Иисус и дальше будет так действовать, но нет. Адам увидел, что Господь Иисус не проклинает его, хотя он этого заслужил. Зато вследствие его вины Господь Иисус проклинает землю. Я приведу этот стих, чтобы заострить ваше внимание на том факте, что Господь Иисус не проклял тогда людей, хотя часто можно слышать от детей Божьих, что Господь Иисус проклял тогда и людей. Я приведу этот стих, Бытие 3:17. «Адам уже сказал: „За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: „Не ешь от него“. Проклята земля за тебя. со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. После того, как Адам осознал, что он натворил, и что его поступок имеет такое пагубное последствие на будущее всего человечества, то в стихе 20 читаем: «И нарек Адам имя жене своей Ева, что означает «жизнь», ибо она стала матерью всех живых». Можно сказать, что Адам принял благодать. Вы поняли это? Ева — мать всех живых. А затем следует стих 21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды из овчин, и одел их». По поводу этого действия Господа Иисуса мы можем только сказать: кровь Христа и праведность Его — это мой почетный наряд, то есть белая одежда нашей праведности. Если мы не станем в Божий свет, если мы будем продолжать с нашими тайными мысленными согрешениями, то впоследствии очень трудно от этого освободиться. Эти согрешения в мыслях особенно опасны, потому что эти греховные мысли возбуждают в нашем мозгу сатана и его демоны. Сначала приходят просто мысли, а затем следуют и мысленные действия. При этом мы так рассуждаем. Ведь ни один человек этого не видит. Поэтому мы не проявляем никакого стыда и богобоязни. Особенно критическим является высокомерие. Видеть себя в хорошем свете, а других перед Господом Иисусом выставлять в негативном свете. И если мы будем продолжать в мыслях согрешать, то в конечном итоге мы очерствеем, ожесточимся. Если мы не станем в Божий свет, то духовно ослепнем. И это является всеобщим состоянием христианских собраний Запада. На примере Лаодикийского собрания Господь Иисус предвидел такое состояние, но и для этого состояния Господь Иисус имеет решение. Это значит, что для Церкви Иисуса сегодня Он имеет определенное решение. Господь Иисус говорит Адаму: «Где ты?» И Церкви мы можем сказать: «Где ты? Где ты в духе сегодня стоишь?» Голос Господа Иисуса в Эдемском саду мы снова находим сегодня в Лаодикийском собрании, согласно Откровению 3.20. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Мы не знаем, тихо или громко стучал Иисус к ним в дверь. Библия ничего об этом не говорит. Этим стуком Иисус дает о себе знать. Но если мы возьмем во внимание тот факт, что у могилы Лазаря Иисус воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон», то можем предполагать, что и в дверь Лаодикийского собрания Он громко стучал. Он и сегодня постоянно стучит в наши сердца. И если вы Ему откроете, а Он постоянно этого ждет, то Он войдет к вам и будет с вами вечерить. Знаете ли вы, почему Он будет с вами вечерить? В Иоанна 21, стих 12 читаем. Иисус говорит им: «Придите, завтракайте». Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Замечу, в русском переводе Библии в этом стихе ошибочно написано «обедайте», точно так и в стихе 15. Но в действительности в этом стихе написано «завтракайте», потому что это было в начале времени благодати, утро. А в Откровении 3.20 Иисус приглашает нас вместе с Ним вечерить, потому что в Лаодикийском собрании мы видим Церковь Иисуса в конце времени благодати, непосредственно перед пришествием Иисуса за ней, когда солнце склонилось к вечеру. Поэтому у Тивердианского моря, когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Иоанна 21:4. А в стихе 12 Иисус приглашает учеников: «Придите, завтракайте». Но Иисус стучит в дверь. В этом мы символично видим Его голос в Эдемском саду. И что Он сейчас говорит? В Откровении 3:18 читаем: «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, духовно обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Все это относится к сегодняшнему времени. Божья слава не является срамотой. Срамотой и позором является нагота, видимый и невидимый грех современного общества, погибшего мира. Господь Иисус приглашает еще сегодня погибших людей мира сего, чтобы они покупали у Него белую одежду, в которой мы видим праведность, и глазную мазь, чтобы они увидели свое погибшее состояние. Мы с вами знаем печальную историю с Петром, когда он отрекается от Иисуса. Но после воскресения Иисуса, при его встрече с Петром, Иисус обличил Петра. Как же это произошло? В то утро у Тивердианского моря, при встрече Иисуса с Петром, Иисус спрашивает его: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр отвечает ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Это было обличением Петра. Тогда Иисус говорит: «Паси агнцев моих». Иисус повторно говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Но Иисус говорит Петру в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Мы видим, что Петр стал нетерпеливым, когда Иисус в третий раз спросил его об одном и том же. Он говорит Иисусу: «Ты все знаешь». Это значило: «Для чего же ты тогда три раза об одном и том же спрашиваешь меня?» Но Господь Иисус и сегодня также все знает о каждом верующем в собраниях. Поэтому Он не разрешает нам других судить. Он несет каждого из нас и знает, как каждого из нас следует обличить. Поэтому Господь Иисус предлагает и всем детям Божьим купить у Него глазную мазь, чтобы мы духовными глазами видели свои грехи. Посмотрим дальше, что Господь Иисус нам еще предлагает у Него купить, причем купить бесплатно. Об этом мы читаем в Исаии 55, стих 1. «Ей, жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите и покупайте, и ешьте, идите покупайте без серебра и без платы вино, это радость, и молоко». Еще раз повторяю: покупайте без серебра и без платы вино, это радость, и молоко. Исаия 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и покупайте благо, и душа ваша да насладится туком, то есть жирным. Покупайте радость, вино и тук — это жирное. В туке мы видим духовное богатство в Иисусе. у Господа можно бесплатно покупать, но мы покупаем все необходимое в магазинах и за высокие цены. В этом мире можно все за деньги купить, но одно, что мы не можем купить, это Божья благодать. Ее мы не можем купить. И Господь Иисус не разбрасывает свою благодать вокруг себя, но Он дает тебе эту благодать, чтобы ты ее взял, эту тайну благодати. Мы все получаем через благодать, и то, что Святой Дух перечислил в Исаии 55, стихи 1 и 2. А в стихе 3 он дальше говорит: «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша». «Послушайте, и жива будет душа ваша». Что здесь написано? «Послушайте, и жива будет душа ваша». Позаботьтесь, дорогие слушатели, чтобы вы ожили. В собрании в вас нуждаются именно такими, чтобы вы жили. Поэтому Святой Дух и призывает всех нас: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ефесянам 5:14. Духовно спящий равносилен мертвому человеку. Однажды я позвонил одной сестре во Христе и спросил ее: «Как у тебя дела?» Она мне отвечает: «В основном хорошо, но я не могу избавиться от курения. По этому поводу хочу вам сегодня сказать, что курение является демонической, сатанинской связанностью. Нет ничего страшней, чем такие привычки, к которым люди привязаны и не могут выпутаться из этих сетей. Это я вам говорю. Я говорю не только о курении. Один брат дал мне что-то прочесть, я это прочитал, и на основании прочитанного могу всем курильщикам сообщить оправдание. Пастор Дайденберг курил, пастор Вильгельм Буш тоже курил, поэтому вы имеете оправдание, если будете и дальше курить. Но я хотел бы тебе сообщить, что курение является абсолютно сатанинско-демоническим делом. Если ты куришь, то это ужасно. Ты зависим от этого. А та сестра сказала мне: «Это плохо, поэтому в собрании я чувствую себя совсем комично. Поэтому я курю теперь только дома. В собрании я больше не курю». И что нам с такими делать? Этой сестре я сказал: «Но это же лицемерие, кури тогда дальше». Теперь ты имеешь еще один аргумент. Теперь ты можешь сказать: «Даже брат сказал, кури дальше». А другая сестра говорит мне по этому вопросу: «У нас есть кто-то, который курит. Не запретить ли мне ему курить? Ведь это грех». А я спросил ее: «Где это написано?» Она замялась, но в доказательство привела первое послание к Коринфянам 6, стих 12, где сказано: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Но ничто не должно обладать мною». Да, это верно. Это место Писания говорит здесь не в бровь, а в глаз. Я ей ответил: «Я назову тебе сейчас такое место Писания, в котором ты найдешь настоящий приказ для себя. Всегда радуйтесь». Первое послание Фессалоникийцам 5:16. И в другом месте написано: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Послание Филиппийцам 4:4. После этого та сестра больше не жаловалась, не задавала больше глупых вопросов, не говорила больше в адрес верующих негативного. Но в отношении того, что Библия повелевает нам постоянно радоваться, эта сестра возразила мне и говорит: «Но ведь так не пойдет.
постоянно, всегда. Я ответил ей: «Но ведь так написано, и для нас это является заповедью». Тогда эта сестра мне ответила: «Ведь она тоже имеет Господа Иисуса, она имеет Святого Духа, имеет силу, и с помощью Господа Иисуса может прекратить курить». На это я ей ответил: «И ты имеешь Господа Иисуса, и можешь весь день в нем радоваться. Постоянно, день и ночь. Ведь написано: радуйтесь всегда в Господе. При этом ночь не исключается, даже если ты спишь». Далее я ей сказал: «Знаешь ли, что тебе следует теперь сделать? Ты пойдешь теперь к этой курящей сестре, станешь рядом с ней и крикнешь повелевающим голосом: „Да будет свет!“ И тогда? Тогда вообще ничего не произойдет, потому что для этого только Бог уполномочен, только живой Бог может это сделать. Молилась ли ты когда-нибудь за курящих? Потому что курящий не знает, что он делает. Как Господь Иисус молился на кресте? В Луке 23:34 читаем: «Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“». Дорогие братья и сестры, еще раз возвращаю ваш взор на Откровение 3:18, где читаем: «Советую тебе купить у меня золото» — это прообраз на Божью славу, огнем очищенное, «чтобы тебе обогатиться», духовно обогатиться, «и белую одежду» — это праведность, которую мы получаем от Иисуса, «чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Эти слова Господь Иисус сказал этому теплому Лаодикийскому собранию, о котором Он сказал: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: „Я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды“, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг». Откровение 3:16-17. Через эти слова наш Господь Иисус настоятельно предупреждает сегодня всех детей Божьих, сердца которых стали черствыми по отношению друг к другу, и многие из которых стали духовно слепы. Поэтому Господь Иисус настоятельно предлагает бесплатно купить у Него все то, что Он предлагает в Откровении 3:20 и в Исаии 55 в стихах 1 и 2. «Кровь Христа и праведность Его — это мое украшение и почетный мой наряд. Аминь».